Мы продолжаем читать первый том «Добротолюбие», слова Антония Великого из четвертого сборника его изречений и рассказов о нем. И сегодня остановимся по существу на одном фрагменте этих сборников, слове очень длинном, мы все читать не будем, но слове в своем роде чрезвычайно важном, по крайней мере, очень известном, не только, скажем, в кругах людей, близких к изучению опыта святых отцов, монашествующих, специалистов по изучению духовной жизни отцов православной церкви, а вообще любому человеку, хоть сколько-нибудь знакомому со святоотеческой традицией, потому что каждый, наверное, даже поверхностно ознакомленный с ней, знает, что святому Антонию приписываются слова о том, что главной добродетелью является добродетелью человека, христианина, является рассуждение. И вот это выражение, оно как раз и содержится в том слове, которое мы сегодня будем рассматривать. Это 14-е слово. Мы начнем со второй части, где есть такие слова. Причина, он говорит о падении многих, даже очень добродетельных подвижников, причина этому не другая какая, как то, что они не имели добродетели рассуждения и благоразумия, и не могли пользоваться ее пособием. Ибо она-то и есть та добродетель, которая учит и настраивает человека идти прямым путем, не уклоняясь на распутье. Если мы будем идти царским путем, то никогда не будем увлечены наветниками нашими ни справа к чрезмерному воздержанию, ни слева к нерадению, беспечности и разленению. Рассуждение есть око души, и я светильник, как глаз есть светильник тела, так что если это око светло будет, то и все тело наших деяний светло будет. Если же око сие темно будет, то и все тело темно будет, как сказал Господь в Евангелии. Рассуждением человек разбирает свои желания, слова и дела и отступает от всех тех, которые удаляют его от Бога. Рассуждением он расстраивает и уничтожает все направленные против него козни врага, верно различая, что хорошо, а что плохо. Получается, что очень много смыслов можно выделить из этого слова вообще и даже из прочитанного отрывка в частности. Оказывается, что рассуждение – благо. И хорошо прочитать было именно такое развернутое, фактически, так песнь во славу рассуждения, как любили слагать подобные гимны в Средневековье, можно это назвать. Потому что действительно здесь Святой Отец рассказывает о том благе, о том высоком статусе в духовной жизни человека, который имеет рассуждение. А это значит, что, по идее, если бы враг спасения нашего захотел разрушить нашу духовную жизнь, то ему бы очень хотелось, чтобы человек ни во что не ставил рассуждение. Надо убедить человека, чтобы человек отказался от рассуждений, чтобы он не рассуждал вообще, чтобы он считал рассуждение злом, чтобы он ни в коем случае никогда ему не пришло в голову не то, что мысль о благе рассудительности, чтобы он боролся с помыслами, которые внушают ему, а ты рассуди-ка, как с помыслами вредными, помыслами вражьими, то тогда враг мог бы торжествовать победу, он бы сокрушил силу, разрушил бы силу, данную Богом человеку, которая одна могла бы противостоять многим козням лукавого, как здесь пишет Антоний Великий, что может сопротивляться, то есть что если мы пойдем с путем рассуждения, то никогда не будем увлечены наветниками нашими. И дальше он говорит, что рассуждением расстраивают и уничтожаются все направленные против козни врага, трезво различая, верно различая, что хорошо, а что худо. Получается, что по мысли святого отца это очень важно, этого орудия достаточно для того, чтобы рассудить и сокрушить козни врага. Конечно, он и предполагает, и много об этом говорит, что эта способность рассуждения она, нуждается в благодатной помощи. И одна из, и один из плодов рассудительности в том и состоит, чтобы призвать на помощь божественную благодать, чтобы эта благодать вразумила, чтобы она просветила око рассуждения, чтобы человек ясно увидел, что хорошо, а что плохо, что от врага, а что не от врага. Да, конечно, и дьявол, который хотел бы низложить, сокрушить вообще возможности человека к духовному подвигу, мог бы торжествовать победу, если бы ему удалось совершенно не спровергнуть возможности человеческого рассуждения. Но он немало в этом постарался. Именно от врага исходят подобные помыслы и советы о том, что ты не рассуждай, делай все без рассуждения, что человек вообще рассуждать не должен и не может, что на самом деле надо просто слепо верить либо любому помыслу, приходящему в голову после молитвы, скажем. Вот помолился человек, пришел ему помысел в голову, но несомненно, как же, откуда же этот помысел может прийти? Разумеется, только от Бога, я ж молился. Если мы вошли в храм, встали перед иконой, поставили свечку, первый же помысел, который пришел мне в голову, естественно, от Бога, от Матери Божией, я должен именно пойти так и делать. И мне приходилось даже при моем небогатом, скажем, опыте, потому что я не священник и не духовник, но просто приходилось быть свидетелями того, что делалось с людьми, которые однажды встали на путь этот, они задыхались в буквальном смысле от назойливости этих внушающих им что-то голосов. Это люди еще не впали в прелесть, потому что, именно потому что они пошли в нужное место за советом, и этот совет выслушали от священника, и сделали так, как этот совет им велел. А это значит, люди не в прелести. Человек, попавший в прелесть, слушать советов не может. А они готовы были слушать, но они сделались жертвой собственной ошибки. Они без рассуждения принимали любую мысль, веря, что ну а как же иначе-то, эта мысль несомненно от Бога. И так в конце концов и стали, были подвержены тирании разнообразных голосов. Или когда нам, скажем, некоторые люди говорят, ты чего рассуждаешь, тебе сказано, ты делай. Какие святые отцы, какое Евангелие, я тебе говорю, делай, вот ты и делай. Вот я тоже Евангелие читал, я тоже святых отцов проходил, поэтому не надо задавать тут неуместных вопросов. Господь что говорил? Веровать надо и делать, а рассуждение это все от лукавого, сомнения, колебания, это все не нужно. И мы действительно как бы сдаемся под напором этой, вот, скажем так, аргументации, и нам кажется, ну действительно, вроде бы Господь говорил веровать слепо, как дети, во всем доверяться своим наставникам, мы смутно от страха и от трепета, порой от ужаса, не можем вспомнить, где же, собственно, это говорится, какой стих, как, где, вот, точно контекста припомнить не можем. Но, наверное, прав человек, он же учился где-то, он столько прочитал, у него такие сияющие глаза, он так твердо говорит, очевидно, он знает. Вот, а я человек не умный, не очень образованный, наверное, он прав, чего я буду задавать вопросы, я буду лучше делать. Сказано, кто в простоте веры творит волю своих наставников, тот, несомненно, будет оправдан. Человек растерянный и не может склеить одно с другим, и не может понять, откуда исходят эти помыслы, именно потому, что действительно он размышляет-то правильно, но не учился, не читал, и базы под его интуитивно правильными, даже благодатными рассуждениями базы-то нет, и противостать он ничего не может. Я помню, где-то в начале нулевых вышла даже специальная брошюра, была выпущена, именно сделана, отредактирована где-то в патриархальных структурах, называлась она так: «О послушании», где и святые отцы, и уважаемые, и тогда, и сейчас проповедники, отцы церкви, пастыри говорили о том, что действительно рассуждение есть благо. Но вот по-прежнему мы не сомневаемся, действительно ли это так. А это именно от врага, когда человек, кто-то нам говорит, или помысел, или человек, что ни в коем случае не рассуждай, это мы должны уже насторожиться. Это что-то не от святоотеческого опыта, это что-то не от Бога. Потому что именно Бог вложил в нас способность рассуждения. Конечно, и она помрачена, и она отравлена, и око наше рассуждение темно, и мы не можем ясно видеть. Но именно через это око будет дан нам ответ на то, что делать и что ждет нас, от нас Господь. Именно это око и дано нам для того, чтобы руководить путем нашей жизни к Богу. И надо только помолиться всем сердцем, читая Священное Писание, святых отцов, апостольские послания, насколько возможно какие-нибудь хотя бы символ веры знать и внимательно его прочитывать, и молиться о том, чтобы око это было чисто, рассуждение, и в покаянии, в слезах покаяния, это око очистится, и мы будем, насколько это возможно, видеть ясно путь. Но, конечно, есть другой путь, скажем, поиск человека с очищенным духовным оком. Но мы наши беседы о добротолюбии начали как раз с того, что я рассказывал историю человека, который начал составлять эти сборники святых отцов, с Паисия Величковского, который во времена от нас несколько отстоящие в 18 веке пытался найти, каким образом пытался найти человека, который смог бы руководить его духовной жизнью, и не нашел. Он искал в Малороссии, он искал в Румынии, он искал на Афоне, и он не нашел. И тогда он вынужден был именно идти этим путем, советуясь с другим своим сотаинником, другим монахом, но он не нашел человека, которому мог доверить руководство своей духовной жизнью, потому что он искал человека, который имеет это самое зрячее око, человека, который способен руководить других. А если человек сам свое око не прочистил, если он сам не умеет рассуждать, кому мы можем довериться? Если он сам не может рассудить и отличить, как здесь пишет Антоний Великий, что есть хорошо, а что худо, тогда ведь получится, как в притче и говорится: «Слепой, если слепого ведет, чем это закончится?» Это же притча именно про этот сюжет. Если человек очистил свое око, если он научился рассуждать, тогда он никогда не скажет: ты мне слушай, что я говорю, и никогда не рассуждай. Человек, научившийся рассуждению, человек, приобретший это качество и очистивший свое око, несомненно, никогда не посмеет другому сказать: не рассуждай, делай, что тебе сказано. Конечно, мы знаем много случаев из монастырских историй, патериков, разных изречений о том, как те или иные отцы учили других послушанию, именно послушанию слепому, именно вот это вот порывистое, нерассудительное послушание ставили в добродетель. Но как-то забывается, что всегда эти уроки новоначальным давали духоносные отцы. То есть это было не общее правило, это было именно воспитание других свойств души человеческой. И люди знали по рассуждению, что в данном случае необходимо от человека потребовать. И требовали. Это речь идет именно о людях с просвещенным оком рассуждения. И если мы найдем контекст тех или иных сюжетов, которые говорят о случаях, когда человеку требовали исполнить совершенно невозможные вещи, он шел и делал, то мы увидим, что всякий раз это делали люди, которые в других случаях говорили о рассуждении достаточно глубоко и ясно выставляли именно способность свою рассуждать. Ну, да и о чем говорить, если, собственно, все то, что мы знаем о жизни святых отцов, все то, что мы знаем о духовной жизни вообще, ведь все это плод рассуждения. Это рассуждение святых отцов, вот это рассуждение святых отцов. Все пять книг добротолюбия – это рассуждение святых отцов. Все отцы, не вошедшие в добротолюбие – это рассуждение святых отцов. Все то, что мы читаем про русских наших старцев, Амвросия Оптинского, Серафима Саровского, особенно Иоанна Кронштадтского, Валаамских старцев, Глинских старцев – это все рассуждение их по поводу разных явлений духовных жизней. Если мы скажем, что рассуждать ни в коем случае нельзя, то тогда мы закончим тем, как это иногда некоторые и заканчивают. Это просто отречься от всего корпуса святоотеческой литературы. Попросту все это убрать. Потом, и мне приходилось однажды видеть этот случай, столкнуться с ним лицом к лицу, когда человек следом за святоотеческой литературой просто запретил своим прихожанам читать «Апостол». Потому что там слишком много рассуждений, которые затемняют евангельскую истину. Вот в Евангелии все ясно, вот и делайте, как в Евангелии. Все остальное это, в принципе, не Христос сказал, а всего лишь апостол Павел, а Христос знает больше. Поэтому апостольские послания нам не очень нужны. И дальше этот человек не пошел, но мы знаем людей, которые, хотя и уже за пределами церкви, пошли дальше. Это, скажем, некоторые из течений старообрядческой направленности, которые, в принципе, отказались не только от причастия, но и от Евангелия, от апостола, и от святых отцов, которые вообще ничего не читали, потому что старец им запретил. Старец сам-то читал что-то, но читать даже Священное Писание своим духовным чадам запретил категорически. «Вы что, мне не верите?» – сказал он. Я поставлен над вами Богом, и я перед Богом отвечу за ваши души. Поэтому слушайте меня, если будете слушать, то я вот действительно буду отвечать за вас. Если вы не будете меня слушать, я за вас отвечать не буду. Ну, конечно, люди испугались, и все слушали таких людей. Важно в качестве ремарки ставить, что я говорю только о некоторых направлениях внутри старообрядчества, есть там и другие, совсем иные, чтобы кто не подумал, что все старообрядчество целиком такое. Но есть там и такие случаи, которые полностью, такие направления, такие общины, которые вообще от какого-либо опыта и от какого-либо рассуждения совершенно отказались. И вот на самом деле важно понимать, что если мы вообще обращаемся к опыту святых отцов, к их способности рассуждать, то этот опыт стало быть ценный. Мы признаем уже в силу того, что мы сели читать эту книгу, мы признаем, что опыт рассуждения ценен, и нам надо привиться к этому опыту. Мы и читаем для того, чтобы научиться рассуждать. Без молитвы этого будет недостаточно. Но чтение святых отцов и священного писания с растворенной молитвой очищает око рассуждения. Об этом говорят все святые отцы, от Антония Великого до святителя Игнатия Брянчанинова. Что интересно, дальше в этой же контексте этих слов говорит Антоний Великий о том, что рассуждение и помогает идти человеку царским путем. То есть не впадать ни в крайность чрезмерности, не в крайность расслабленности. И это тоже важно знать. Ведь именно с этим мы и носимся, и пытаемся разрешить все наши вопросы, когда мы прочитаем, например, что поститься надо, и мы готовы это принять, то есть со всей ревностью готовы принять и принимаем этот пост, а дальше возникает вопрос, а насколько надо поститься? А какова мера этого поста? И никто нам не скажет об этом. Нет такого предписания, которое бы четко декларировало, какая мера поста. Святые отцы, скажем, Макарий Александрийский или тот же Антоний Великий, они прошли опытом чрезмерности. Скажем, Макарий Александрийский в течение 20 дней не спал специально, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Когда узнал, что из этого выйдет, спал каждый день помалу. Именно такие, как Макарий Александрийский, Антоний Великий, специально, подражая Иисусу Христу и пророку Моисею, постились 40 дней. Когда пропостились 40 дней, не вкушая никакой пищи, завещали своим ученикам, лучше питаться каждый день понемногу. То есть им дано было измерить своим опытом область чрезмерности. И они измерили и сказали, что это не полезная вещь. Что лучше идти царским путем, найти ту меру, ту середину, которая поможет нам не расслабляться, но и не приведет к тем ошибкам, которые приводят чрезмерность. Конечно, Мария Египетская не кушала вообще ничего в течение того времени, которое она пребывала в пустыне, когда кончились ее хлебы. Но ведь это и случай особый, и грехи у нее особые. И благодать ей данная и позвавшая именно к такому подвигу была особая. Это путь, указанный только ей. И рассудительный человек понимает, что если он не услышал голос Матери Божией, призывающей в пустыню, то уходить туда по собственной воле было бы, наверное, несколько безрассудно. Где гарантия, что, уйдя туда, я найду там помощь от Матери Божией, если она меня туда не посылала. Как сказано в древнем Патерике, много, мы знаем только тех людей, которые ушли в пустыню, спаслись, стяжав совершенство, но мы не знаем ничего о тех людях, которые ушли в пустыню и погибли, потому что ушли туда по своей собственной воле. И вот и это определение царского пути, того пути, который может привести меня действительно к спасению, и это тоже удел рассуждений. Конечно, его нужно дополнять советом. И мы уже читали у святого Антония Великого слова о том, что нужно держать совет, скажем, с другом, с сотаинником, который рядом, или, например, со священным писанием. Как мы уже одно слово такое читали, что на все нужно иметь свидетельство священного писания. И вот человек должен рассмотреть, что же, где же, как же, советоваться, размышлять и рассуждать и молиться. И в конце концов Господь откроет ему око, и он поймет, что именно от него требует Бог, и где та мера, которая поможет ему и не расслабляться, и пост нести, и сделать так, чтобы этот пост не разрушал его работу, его социальную жизнь, его семейные обязанности, его характер, потому что если человек берет пост сверх допустимой ему меры, он начинает раздражаться или унывать, и в том и другом случае он не способен ни нести семейные послушания, ни быть хорошим работником на работе, что уж напрямую требуется от него заповедями Божьими. Рассуждение таким образом названо царским путем не только потому, что он срединный путь, и совсем не поэтому, а потому что человек ведет себя как царь. То есть он действительно как бы определяет, когда око у человека чистое и просвещенное, он определяет меру своему подвигу. Он становится хозяином своей жизни. Он не мечется, не колеблется то от расслабленности к посту, то от целобденной молитвы к тому, что не может подвигнуть себя и для того, чтобы сказать «Господи, помилуй». Человек выбрал путь и идет по нему твердо, не уклоняясь ни вправо, ни влево, как царь, воцарившийся над силами своей души. В этом слове есть и еще одно интересное замечание, не бесполезное для нас, а именно то, с чего начинается само это 14-е слово. Речь о рассуждении начинается с того, что к Антонию пришли много духоносных отцов, и каждый начинает говорить о том, какая добродетель, по его мнению, считается правильным. И каждый из них хвалит какую-то добродетель. И всякий раз, то есть завершение об этой добродетели заканчивается тем, что в итоге-то Антоний Великий говорит: «Но ведь вы знаете, что люди, проходившие этим путем, все-таки пали». То есть этот опыт, не этот начинающие отцы, в смысле только начало духовной жизни в пустыне египетской, они уже знают тех людей, которые шли путем этих добродетелей и все-таки были сокрушены. Значит, эта добродетель не безусловна. Значит, на самом деле к этим добродетелям не достает еще чего-то. И нам важно понимать, что сама по себе то или иное делание, оно, если не дополняется рассуждением, может привести к погибели. Оно не гарантирует, ни одно из дел не гарантирует спасение. Ни молитва, ни бдение, ни даже дела милосердия не гарантируют совершенного спасения. Вот что важно. И кроме того, в начале этого слова Антоний Великий говорит о том, чем может быть полезно то или иное делание. Ну вот, например, причем один похвалили пост и бдение, так как они упорядочивают помыслы, тонким делают ум и облегчают человеку приближение к Богу. Другие больше одобряли нищету и презрение вещей земных, потому что через это ум становится спокойнее. То есть они показывают, для чего нужна та или иная добродетель, то или иное делание. Не сама по себе молитва и бдение является ценным перед Богом, оно лишь метод, способ для того, чтобы приблизиться к Богу. Также и милосердие и все прочее есть только метод и способ для того, чтобы приблизиться к Богу. А суть-то и цель христианской жизни, чтобы соединиться с Богом.